Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущий этой передачи. Как я обещал, сегодня у нас особенный гость. Человек, который расскажет сегодня нам огромное количество очень-очень интересной информации. А все потому, что это, наверное, впервые. У нас сегодня Станислав Крапивник. Добрый день, Станислав.
Добрый.
Да, человек, который был офицером в американской армии. Человек, слушайте, ну что я вам говорю? Он сам сейчас все вам расскажет о себе, потому что сама его биография — это уже, поверьте мне, тема целой радиопередачи, а может быть и целого цикла. Станислав, как ты оказался здесь? Что произошло?
Здесь это в России?
Все же в Пентагоне же, офицер, там же все, как говорится, это. И вдруг, так сказать, здесь. Что случилось и как все это начиналось? Расскажи.
Ну, я родом с Луганска. В 79-м году мой отец был диссидент, мелкий диссидент, вывез семью из Советского Союза, переехали в Америку, мать хотела в Америку, отец хотел остаться в Европе. Приехал в Америку, вначале мы прожили в Питтсбурге, а потом с Питтсбурга переехали в маленькую деревню East Palestine, Огайо. Она теперь очень печально известна, потому что американский Чернобыль случился.
Да. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, это была катастрофа поезда как раз туда, куда президент Байден так и не доехал.
Но там никто не доехал туда.
А Трамп разве не доехал
туда? Нет, Трамп доехал, но Трамп не президент.
Да,
там даже министр транспорта, который искал российские дороги, вот такой, российские дороги, которые были построены белыми, за них темнокожие не могут нормально работать, ездить по ним.
Ну, это да, наследие такое.
Да, особенно американский идиотизм. Ну,
вовремя ты переехал оттуда, я должен сказать.
Ну, мы переехали, мы там год прожили, переехали на юг, на юго-восток, бывшая конфедерация. Такая хорошая тема на сегодня.
Да, сегодня мы поговорим об этом.
А потом, ну, я там вырос, поступил в институт, поступил на военный факультет параллельно с университетом, в университете, вернее, параллельно с гражданским факультетом, поступил в резерв рядовым солдатом, потом стал офицером в 95-м году и ушел на постоянную военную службу.
Скажи, у тебя же были, по-моему, очень такие достаточно значимые командировки в того времени. По-моему, все горячие точки ты практически тогда объездил в качестве американского офицера.
Да, ну, в Югославии служил, был еще, ну, на пару разных мест.
Застал эти бомбардировки как раз вот, которые были там, или это уже после было?
А это я уже был обратно в Америке, как раз-то...
Ушел, да?
Но я еще служил. Ага. Я просто уже... До этого я служил в Германии, потом у нас по всем командировкам. Я уже вернулся на службу внутри самой Америки. Ну, я натворил то, что меня могли, за что меня могли посадить спокойно.
Потому что такое?
Ну, я вышел на демонстрации в Вашингтоне. Как православный человек, у меня в нашем храме было очень много сербов дополнительно. Ну, когда бомбили, ну, там начали выходить на демонстрации. Конечно, если меня поймали там на это...
А ты был действующий офицер тогда?
Да. Я не имел права, ну, все равно.
Ну, такое... как, свободная страна, Станислав? Да, ну, слушай, что такое? Свободная. Ну, как это... Ну что, свое мнение не можешь высказать?
Когда она была свободная? Это такой хороший, красивый... Знаешь, вот в 1776 году формируется современное американское государство.
Да.
Под современной конституцией. До этого была конфедерация, потом стала федерация. Где-то в 78-79 году выходит закон, запрещает целую жанру песен. То, что жизнь под королем была лучше, чем жизнь в республике. Так что вот все свобода слова
сразу. То есть уже тогда это все начиналось.
Конечно.
Я, кстати, вчера рассказывал как раз о второй поправке Конституции. Это вот к вопросу о том, что сейчас 340 миллионов оружия на руках у американцев легального. И, собственно говоря, люди ждут, по-моему, с команды, как говорится, когда.
Да, нет, большинство людей ничего никогда не сделают. Ну, серьезно, там то, что оружие, то, что они бьют грудь себе, все такое. Реально, когда государство начинает давить, большинство людей сдадутся сразу на месте. Это человеческая природа.
Послушай, ну вот хорошо, но мы с тобой же прекрасно знаем, уж ты тем более, есть огромное количество организаций внутри Соединенных Штатов Америки, у которых, у них есть определенная позиция, скажем так. И я так мягко скажу сейчас, а ты меня поправь. Позиции, которые сейчас совершенно противоположны нынешнему курсу, который выбрали неолибералы эти все. Да,
да, конечно.
И что, ты думаешь, вот эти вот те же самые вот, значит, дочери конфедерации, сыновья конфедерации, там есть огромное количество вот внутри штатов, да, организаций, которые, по-моему, очень серьезно настроены. Как ты думаешь?
Да, а если пойдет, конечно, отделение конфедерации, я думаю, поговорим на эту тему.
Да.
Многие люди станут, когда это случится, но они не побегут начинать. Нужно понять одну вещь. Люди не критикуют ЛГБТР, не запрещенную организацию России, не критикуют все эти действия по одной причине. У них есть карьеры, у них есть работа. Ты один раз рот откроешь, ты поставил там кирдык полностью на всю свою жизнь. Все, тебя уволят за это. Никогда опять работу нормальную не найдешь, потому что все будут спрашивать, а зачем, почему, на какой почве, или позвонят там и узнают прямо от предыдущего работодателя, и все. Банк заберет дом, жена уйдет с детьми, или просто государство может забрать своих детей, опеку над детьми. Там до такого маразма дошло даже вот в прошлом сентябре в Калифорнии провели новый закон штатный. То, что если родители не поддерживают гендерный выбор своих детей от 5 лет, государство имеет право забрать детей, поставить опеку над детьми и помогать детям продвигаться по своим новым гендерным выборам. После этого еще 5 штатов приняли этот закон.
То есть давай, я слышал про этот закон, просто сейчас ты напомню, я просто хочу его еще раз вербализировать. Значит, если 5-летний ребенок приходит к вам, да, говорит, пап, мам, вы думаете, что я Джонни, а я не Джонни, я Джейн.
Да.
И отныне я прошу, чтобы ты ко мне обращался. Вот я, кстати, слышал, что это в Неваде, по-моему, девушка, значит, вызвала полицию, и родители были задержаны, их потом отпустили, но их арестовали. Почему? Потому что она выдвинула обвинение, что родители обращаются к ней на she, то есть она. Она сказала, что я не она, я это они, а родители ко мне обращаются как она. И полиция сделала, ну, я так, насколько это detain, то, что называется, да, задержали, отвезли в полицию, объяснили, что они не правы, и, значит, дочка против родителей. Значит, да, если тебе твой 5-летний ребенок говорит, что я теперь не она, и не оно, и не они, а неизвестно что, значит, и если ты это не поддерживаешь, ты можешь попасть в тюрьму.
Даже хуже, чем ты можешь попасть в тюрьму, а тебя детей могут забрать.
Все. И, соответственно, потом ты их не найдешь, они будут куда-то отданы там на адапшн, так называемый.
Ну, будут им помогать меняться. И нужно понять, это все идет от радикальных преподавателей,
да,
и структуру школьной структуры, в которую влезли все эти самые либеральные радикалы.
Слушай, вот это вот любопытно. Это вот действительно целая вот эта армия, к сожалению, да, моих коллег, потому что я тоже преподаю в это значит, вот существует эта группа каких-то непонятных лунатиков-инопланетян, которые фактически сейчас изменили вообще менталитет целого, да, поколения, так получается. А зачем, вот с твоей точки зрения, почему? Что происходит вообще?
Пару тем по этому. Самое интересное, среди самых богатых очень часто нормальные семьи, которые сами сами это не практикуют. Тут пару тем как раз. Вначале это разрушение семьи. Это государственный контроль. Существо самое легкое, которое можно контролировать, это индивидуал.
Индивидуал, да, индивидуал.
Почему? Потому что у него нет никакой поддержки, у него нет никакого фундамента. У него нет церкви, которую его можно поддерживать. У него нет друзей, близких. У него нет семьи. У него только государство.
То, кто на протяжении тысячелетий поддерживал людей, да, нашу
цивилизацию. Мы убираем это все. Разрушаем семьи, а если семьи разрушаем, также церковь разрушаем,
да,
активно одно зависимо на другое, реально говоря, и разрушаем все фундаменты. Так, теперь у тебя, ну, чтобы понять, что сейчас творится в Америке, я это все говорил, в конце концов увидел это на майке. Вы все знакомы, что такое Венн, да, диаграмма Венн? Это когда три круга или два круга.
Расскажи
нашим. Это то, что... Вот есть круг, который представляет одну вещь, есть круг, который представляет другую вещь, и где они пересекаются, там какой-то вот этот вот...
Сектор такой,
сектор,
да,
такой.
Соприкасание, да.
Ну, тут три
слияние,
сектора.
Да.
Тут сектор храбрый новый мир, если слово-слово переводить с титул. Так, там 1984 и «Ферма животных».
Это орвелловские произведения, да.
Три книги. «Ферма животных» — это как большевики забрали власть от царей. Это как фермерское животное
перебросили. «Восстание революции»,
да, такая. «Восстание революции», и потом свиньи как-то себе посадили вместо фермеров и стали еще гораздо хуже. 1984 год — это мир постоянной войны, где там Атлантика воюет с Атлантика воюет с Америкой, с Азией, там как огромные конгломерации государства. Они воюют, но не чтобы выиграть, а чтобы контролировать народ. Одна партия там держит власть, народ отупевший, там 5 минут ненависти, где все выходят каждый день рабочие кричать с ненависти против ту фигуру, которая тебя показывает, и так далее. Дневный новый мир, храбрый новый мир, если слово переводить. Там мир будущее, где оно благо успешно, но опять у людей нету семей, у людей люди искусственно выращиваются в лабораториях, и разные классы людей, там альфа, бета, гамма, дельта, и как ниже мы
идем... Каста, фактически каста.
Ну это абсолютная каста, там, конечно, когда он написал эту книгу, генетика еще не понимали, но как они описывал, там выращивают детей в этих самых...
В пробирках,
и добавляют алкоголь. Альфа там никакого алкоголя, так что ребенок нормально растет, это самое, психологические и ментальные функции нормальные, и как больше алкоголя добавляют, так более тупой
существо,
ну, может работать физически, там, дельта или там... Там эпсилон еще, там самый низкий класс, который вообще...
Я, кстати, вот то, что сейчас ты сказал, мне это напомнило. Я в свое время встречался с комедиантом Крисом Роком. У него, это он выступал в Нью-Йорке тогда, я небольшую такую заметку о нем писал. Он тогда молоденький был, но уже подавал надежду, уже снялся в фильмах. И он тогда очень любопытно сказал, конечно, в такой шутливой форме. Но он сказал, говорит, почему вы думаете, вот происходило, говорит, естественный отбор, говорит, у белых людей, он у вас происходил нормально. А у нас, говорит, у негритянского населения это было все по-другому. Вы думаете, почему мы такие сильные и доминируем во всех видах спорта? Да потому что нас выращивали на работу.
Да.
И он здесь говорит, значит, раб, который умел читать, писать, его уничтожали.
Нет, это неправда.
Ну, он это, как говорится...
Вот это самое интересное, да, это неправда.
Безусловно. Сейчас мы, кстати, с тобой коснемся. Да. Но он говорит о том, что естественный отбор был вот в этом направлении. Поэтому вот эти баскетболисты, легкоатлеты и все, что с этим было связано.
А что еще хуже, у среднего негра в Америке 20% белой крови.
Ну да, там они все перемешаны,
конечно. Это еще тоже такой интересный пункт. Они не похожи
на африканцев. Ричард Приор, это тоже комедиант, он ездил когда в Африку. Он говорит, когда я приехал в Африку, я действительно понял, что такое черный человек.
Да,
потому что,
да,
глядя на себя, я уже понимаю, что я не совсем черный человек.
А среди негров в Америке, именно на юге, есть очень большой расизм. А светло-черный называется high yeller, высоко-желтый. Это потому что их предки смешивались с белыми. Они или были свободные негры, которые тоже
были часто
работорговцы,
владельцы. По поводу свободных негров.
Или они были, или на них выходили замуж, потому что это мужчины брали среди негров, бывают жены. Да, такое тоже не так редко случалось. И они часто работали в домах, а не на поле.
Вот как раз здесь вот это, подходишь к тому, ты говоришь по поводу разделения, и это еще, конечно, было разделение. Знаешь, я первый раз это услышал от Луиса Фарахана. Он как раз мне тогда сказал, я приехал в Америку, он сказал, это, говорит, home nigger.
Да.
Домашний негр. А это field nigger на полях.
Не home nigger, house nigger.
House nigger.
С хорошим южным акцентом.
House nigger. То есть тот, кто прислугой работает, как говорится, в доме. Если мой мастер, хозяин же болен, и я болен, если. То есть там такие.
Да.
А вот на поле, кто работает, он ненавидел это все.
Field nigger. Знаешь, что тут все было тоже гораздо сложнее. А как раз я закончу с темой Венн-диаграммы.
Да, давай.
А вот Америка, это где все три пересекаются. Дневный новый мир, это было где, да, благоустройство было такое нормальное, но люди без семьи работают, покупают и принимают наркотики. Им выдавали наркотики, чтобы они все время были в каком-то кайфе, не думали глубоко, не было религии, не было философии. Просто, то, что эти самые глобалисты хотят, вот. система, это био...
Ну, золотой миллиард, да, вот да. Фактически к этому, да, идет?
Но это золотой миллиард идет на гораздо хуже. Золотой миллиард — это те, которые будут жить. С них золотых будет там миллион, остальные будут
обслуживать. Я, кстати, говорил, что там будут остальные тоже потом. Потом золотой миллион, потом золотая тысяча.
Но, там будет золотой миллион или полмиллиона, там будет серебряная там прослойка 20-30 миллионов, которые будут их обслуживать.
Солдаты, воители, да, охранники там и прочее, да.
Да, адвокаты и все это, с которых образование. А потом будет черная масса. А мы должны быть уже не эта черная масса, а просто нас не должно быть.
Ну да, это я так понимаю, конечно. Это тут у нас, нам приговор давно они подписали. Но только мы против, ребята, да?
Да, мы как-то в ночь не уйдем сами по себе.
Давай напомним. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Вот Сергей спрашивает тебя, Станислав, общаешься ли ты с своими бывшими сослуживцами? Какие настроения в американской армии?
С некоторыми я еще общаюсь, ну, очень мало людей осталось, было гораздо больше до начала, конечно, войны. Ну, с теми, с которыми, я ушел в 2004 году, то что с теми, с которыми я служил, они уже все тоже ушли. Ну, 20 лет прошло уже.
А вообще, вот, так сказать, знакомые, потому что у меня тоже очень мало осталось контактов. Я скажу тебе, что я, когда возвращался в Россию, у меня были контакты 22 СМИ. С которыми я сотрудничал, и с которыми там продолжал. Сейчас, после начала военной операции, осталось два. И то они требуют, чтобы я не подписывался как российский журналист. То есть они меня, как говорится, так, мы обмениваемся, и все. Они мне говорят о том, что там происходит, вот и в Сиэтле у меня хороший контакт, там и другие. А просто со своими знакомыми из Америки, не офицерами, там, не армейскими, что говорят?
Ну... Всем сложно. С теми людьми, с которыми я еще общаюсь. Потому что те, которые были либеральные, они уже оторвались
от полностью.
Еще под ковидом, из-за Трампа, из-за всего этого. А так как я консервативный человек, еще...
Православный, христианин. Ты вообще, как говорится,
враг народа.
Да, враг народа. Тоже не надо же. Консерватор, христианин, да еще белый. Ну, что ж ты хотел?
Да, это грустно сказать, но да, такого. Всем сложно. Инфляция там очень тяжелая, там всегда была тяжелая инфляция, ее просто никогда не признавали. Можно сделать отдельную передачу, где я могу объяснить, как экономика там работает и как это считается.
Ну, мы и не последний раз, надеюсь, с тобой встречаемся, еще поговорим на эту тему.
У меня как раз первый диплом, полный диплом у меня бизнес и торговля, потом у меня компьютерная наука диплом, а потом MBA, диплом в снабжении. У меня еще краткий диплом по экономике, настоящий, не то, что у нас называется экономика, а именно экономика, как наука. И первое главное, что понял от этого диплома, абсолютно все статистика, которую американское государство выдает, оно, ну, все государства врут насколько-то, пытаются обмазать это все как-то лучше. Нет, там вообще даже близко ничего нету к реальности. Абсолютно тотальная ложь. Американская экономика даже не близко того размера, который они кладут на бумагу.
Ну, конечно, дуто это.
Она настолько раздутая, она настолько все пересчитывается. Настоящая инфляция в Америке, когда государство выходит там... Сейчас они даже не могут скрывать, но они все равно как-то, ну, там 10 или 7% реальная инфляция, 20-30%.
Да.
Когда говорили от 0 до 3, уже было 12-15% реальная инфляция. Задавливало всех много-много лет уже.
Ну, я вообще, так сказать, вот я прекрасно помню, ну, правда, это было, как говорится, там 15 лет назад, конечно, может быть, но я прекрасно помню, сколько стоит там даже вот по ценам. Потому что вот мой коллега Грег Вайнер, он тоже сюда приходит к нам, тоже американский журналист, он приехал из Бруклина, ладно, в Калифорнии, в Бруклине, десяток яиц $11 стоил. Дюжина, но это значит, там, значит, 12. Один, они же dozens, они, да, по дюжинам продают. Ну, уберем там, допустим, $9 десяток яиц. Это, значит, 800 рублей на наши деньги. Это вот к вопросу о том, значит, зарплаты, когда говорят, 4 раза зарплаты там больше в Америке, но так и вот и цена.
А цены на медицину?
На медицину это
вообще. От 10 до 20 раза дороже.
Все. Я, знаешь, я недавно приводил случай из Миссури, мужик, ну, это вообще страшное такое. Если бы я бы не перепрочитал несколько раз, причем мейнстрим не говорил об этом, он задушился свою жену, которая сложной формы диабета была, он говорит, я не мог больше позволить себе оплачивать. Причем он пенсионер, 74 года, у него была страховка, но она не покрывала, покрывала 60%, а там цены были совершенно какие, он даже 40% не мог оплатить.
А военным, которые, по идее, бесплатная медицина, только это мясорубку, это никогда не зашло бы. Лучше сдохнуть дома, чем идти к этому мясорубку. Там есть пару...
Ты имеешь в виду госпитали вот эти?
Да, военные, да. Для ветеранов. А, есть пару хороших госпиталей, которые связаны с университетами, медицинским университетом, как Дук университет и Chapel Hill Medical, которые в Северной Каролине, оба достаточно близко к друг другу. Ну, да, там очередь ждать от полгода плюс.
Да.
Только что
да.
первый раз появиться.
Я тоже слышал о том, что там это очень вот это... То, что... И я про Англию сейчас вообще не говорю. Да. Там вообще у них... И Канада это там просто на месяцы, так сказать. Ну... Я, кстати, не хочу сказать, что у нас тут все нормально. У нас тоже тут попробуй МРТ сделай в Москве бесплатно, поэтому... Это к вопросу нашему здравоохранению, министру, который, как говорится, там очень все отчитываются, говорят, а у нас тоже, конечно, безобразие. Но там это, в Америке это вот...
Моя что... мама в Шарлотте, Северная Каролина.
Северная Каролина, да.
Это город 1,5 миллиона людей. Она 3 месяца ждала платно сделать МРТ.
Платно даже?
Платно, все платно, вся система платная. 3 месяца сидела, ждала на свое колено. Ну, все.
Да, так, Николай тебя спрашивает, спросите гостя, знаком ли он со Скоттом Риттером?
Да, я с ним выходил на пару разных передач, и как раз я пытаюсь его на свою передачу, свою фирменную передачу притянуть.
Ну, все, его задержали. Да,
ну, его не задержали, его выпустили, отобрали паспорт. Я думаю, сейчас, Америка сейчас идет терминальную фазу политической кризис полицейской страны. Потому что как только одна партия власти начинает использовать юридическую систему, задавить своих оппонентов, эта партия никогда из власти не может выйти. Никогда насмерть она там будет стоять. Почему? Потому что как только они выйдут, они знают то, что их оппоненты, как дорвутся до власти, сделают то же самое.
Да. Тем более после того, что они сделали с Трампом,
да.
Трамп в свое время обещал Хиллари Клинтон, что она будет сидеть в тюрьме.
Да, да.
Он сейчас уже, я думаю, заднюю не даст.
Там, да, никакой там Хантер да. Байден.
Давай не будем забывать, у нас звонки, да? Давайте ответим. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, да, пожалуйста,
говорите. Добрый день.
Добрый.
У вас очень интересный сегодня гость, он так эмоционально рассказывает, что невольно хочется задать ему вопросы.
Спасибо, Стас.
Я поняла из анонса, что ваш гость как-то связан с вооруженными силами Соединенных Штатов,
он не правильно? Просто связан, он офицером был. Скажи, ты майор же?
А, вот это очень хорошо, значит, я не ошиблась. Поэтому у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой технический состав сейчас вооруженных сил? И по голливудским фильмам мы знаем, что значит, офицеры американской армии, ну, каких-то там седых времен, значит, это в основном белые, а денщиками у них темнокожие. Сейчас как-то изменилась эта ситуация в связи с новыми веяниями Соединенных Штатов.
Ну, спасибо вам большое. Ну, да. Министр, у нас министр обороны, это кто? Остин.
Министр обороны, да, главнокомандующий генерал.
Потом этот со стиральным порошком-то, да. Который трес у нас, как его я забыл?
Колин Пауэлл.
Колин Пауэлл, да, который, так сказать, тоже был министром. Он же министр обороны был.
Да, по-моему. Да. Не, он министр... Не, он был министр иностранных дел.
А до этого он был же.
Да, потом он был главнокомандующий генерал.
Генеральных штабов,
да. Да-да, сейчас то же самое, вот Чарльз Браун, там сейчас наоборот.
Нет, сейчас наоборот,
да. В старших рангах белых очень мало.
И
начинали убирать летчиков под Чарльз Брауном, когда он командовал авиацией. Он начал убирать летчиков по признаку цвет кожи. Слишком много белых.
И в юбке должны ходить мужики.
Да, это тоже такой момент. Нет, офицеров в армии, когда я служил, там достаточно много было с разных
национальностей. Да, там уже всего хватает, да. Уважаемые радиослушатели, у нас сейчас выпуск новостей, послушайте вместе с нами. Немножко рекламы, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», с вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня у нас в гостях майор армии Соединенных Штатов Америки в отставке Станислав Крапивник, уроженец русского города Луганск, потомок казаков. Сегодня мы с ним разговариваем на очень такие, знаете, животрепещущие темы, вот, и все-таки, как говорится, вот я вижу по вашим сообщениям, по вашим смс, которую вы присылаете. Станислав, Сергей говорит, готова ли американская армия схлестнуться с нами на Украине?
Немножко хочу поправить. Я не был майором, я дошел до майорского звания и отказался от этого. Я был captain promotable. Просто это еще Я по политической почве ушел из американской армии.
Ну что, капитан, кто
назвал? Ну, я был капитаном. Майорская, это еще 3 года было на службы, на контракт. И я уже просто... И ушел, потому что...
Ну, это, я знаю эту систему, это когда дослуживается... Это и в советской армии было, я помню. Дослуживается человек до должности, но когда уходит в отставку, ему присваивают очередное звание,
и он... Не так. Там система, если я принял...
Это в советской, как
говорится. Да, это советская. Там система, если я принял майорское звание, мой контракт
продлился
бы еще на 3 года. А я уже просто... Ну, знаешь, в 99-м году я попал в штаб 18-го десантного корпуса G3. G3 — это оперативная группа. Это та, которая планирует и выполняет миссии. И там уже на уровне корпуса это 4 дивизии плюс дополнительные маленькие части, которые почти еще 5-я дивизия. Это 82-я дивизия.
Это где локация? Где
Форт Брэг, Северная Каролина.
Это Северная Каролина,
так. Это 82-я воздушно-десантная дивизия, 101-я воздушно-десантная вертолетная дивизия. Это 10-я горная, 3-я механизированная, ну, это танковая
пехотная. Все секреты нам рассказал, да. Очень
страшно. Ну, это не секрет, это
конечно,
так, открыто, конечно. Да. Ну, да, там на уровне уже вот штаба корпуса, это видишь, к чему по-настоящему готовится. И к чему готовились. В 99-м году готовились к войне с Россией. Вернее, они никогда не остановились. Когда на уровне там бригады, батальона, роты, ты не видишь эти вещи.
А сейчас изменилась ситуация?
Да ничего не изменилось.
То же самое.
Враг номер... Единственный это перерыв, это когда мы 3 месяца подготавливались к войне с, ну, наступлением на Багдад. Все. Всегда готовились к войне с Россией.
Так что, уважаемые радиослушатели, ну, вот так вот. Здесь, ну, как говорится, да.
Сейчас они не готовы. А вернее, есть части, которые, конечно, могут принять бой с нами. То же самое 82-я дивизия, 101-я, которая как раз на границе с Украиной, с одной стороны, с другой. Но это легкопехотные дивизии, они долго не продержатся. А армия как целая, нет, сейчас она не готова. Через 5-7 лет будет готова.
Все понятно. Так, ну, обращаюсь, думаю, к нашему Министерству обороны. 5-7 лет.
Не, я думаю, война будет гораздо раньше, чем это, потому что политики безумные.
Давай звонки возьмем, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Станислав, скажите, пожалуйста, какие у американской армии, на ваш взгляд, главные недостатки, из-за которых армию США ненавидят в большинстве стран мира? Спасибо.
Так, вот так вот.
Ну, это не то, что армия США именно ненавидят
по всему миру. Я думаю, больше к политике.
Это политика. Да. Ну, у людей очень часто тоже неграмотность разных культур, куда они едут. И просто такой... Американский эгоизм связывается прямо с детства, со страной. Мы самая великая страна, мы дар Господа человечеству, которое должно показать всем, как жить, все такое. То, что если страна не права, тогда я не прав. Ну, это сложно среднему человеку проглотить. А если еще уровень образования низкий, а 21% коренных американцев страдают от полной неграмотности.
Да,
это,
кстати,
официальная статистика много, государства.
Сколько, еще раз скажи, процент?
21.
21% безграмотное или почти неграмотное
население. Да, это читают на уровне 3-го класса или ниже. Да. Это эквивалент где-то 2-й, 1-й класс в России. А, так что это, да, на таком уровне. Там кто-то был с Северной Каролины.
Сейчас, да, сейчас мы возьмем звонок, да, обязательно сейчас. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что ваш гость из Луганска?
Родом, так, да, с Луганска. Да, родом с Луганска. Но сколько тебе было лет, когда уехали в Америку?
В Америку мы уехали в 79-м, мне было, ну, 8.
8 лет. 8...
Нет, меня интересует, из Луганска, когда он уехал?
Да вас же вот говорят, уехал, соответственно, вот в 79-м году.
Не-не, я уехал немножко раньше. Я раньше. Пару лет прожил еще в Харькове.
А.
У меня аллергия была.
Ну, 77-й год.
Вот. Ну, да. Хорошо, я понял. Я просто задаю вопрос, потому что я сам из Луганска. Вот. А меня интересует другой момент. Значит, где-то в районе 70-х я изучал структуру армии потенциальных противников. И вот было заметно, что структура американской армии существенно отличается от, допустим, немецкой. И на одного солдата американской армии, ну это так вот грубая прикидка, приходится до 10 человек обслуги.
У меня, ради бога, извините, пожалуйста, я не совсем понимаю ваш звонок, я вас отключил, может быть, что-то вы конкретизируете, потому что нет времени сейчас вот в таком темпе разговаривать. Значит, вот, посмотри, у нас есть здесь, значит, вопрос, это Алекс, это наш американский, кстати, слушатель, значит, пишет, еду, ты же с Северной Каролины, да, еду по Северной Каролине, слушаю, что тут у нас происходит.
Ну, самое интересное, что Северная Каролина, у них такой печальный статус, первый солдат конфедерации, который погиб, и последний солдат, который погиб, ну, насколько знают,
ну, такая знаковая,
это были граждане Северной Каролины.
Так.
И как раз вот самое интересное, тема рабов в Америке.
Южный штат, то есть, да, вы понимаете.
Это
да?
Не только, первое, на севере тоже были рабы. На севере рабы работали пожизненно, эффективно, и это не длинная жизнь, на заводах. Иммигранты приезжали, им давали
белые,
восточноевропейские, уже южноевропейские ехали. Нью-Йорк был один из самых худших городов, потому что там отдельные гетто для каждого населения было. Сколько-то там так и осталось.
Ну, смотрите фильм «Банда Нью-Йорка».
Да, там да, как абсолютно. Раз. Этих людей привлекали к разным заводам, выдавали им форму, давали им квартиру. А квартира — это была однокомнатная нора без окон, где люди сдыхали налево и направо от любой болезни. Без канализации, без ничего, там просто комната. И за это они входили в долг заводу. Завод платил не в деньгах, а кредит завода, где можно было покупать продукты только от магазина завода, мог уйти в любой момент, оплатить свои долги. А все время в долгах, каждый месяц все глубже.
То есть это рабы за долги фактически.
Рабы за долги. А в Америке вообще было построено с такими рабами за долги. Это называется indentured servant на английском. Когда американские колонии, ну, английские колонии открывались в Америке, они открывались чисто с системой меркантилизма. Нам нужен какой-то ресурс, скажем, табак. Дают грамоту сэр Уолтер Ралли, построй там колонию, привози нам табак. Он набирает людей, которые хотят приехать в Америку, у которых, конечно, денег на это нет. Бедные фермеры.
То есть уже в долг сразу они
попадают? Не, просто в долг. Они подписывают контракт 5 лет рабства. Я приезжаю в Америку, я тебе служу на 5 лет.
Рыба,
после этого, если никаких проблем, ты меня отпускаешь. Идите прочь, потому что уже следующая волна приехала. И вот так вот начинают там государственные фермы или какие-то там добычи каких-то ресурсов. На этом была построена Америка. Негры также приезжали. Первые негры, которые приезжали в Америку, также
приезжали. То есть не все насильно тут везли?
Нет, вообще какое насилие? Они приезжали по контракту. Самое интересное, вот в штате Вирджиния...
Ну, не все, не все.
Это первые волны. Первые да. Волны. Самое интересное, в штате Вирджиния первый рабовладелец, который владел рабом пожизненно, был негр. Который получил другого негра в
Америке. Наверняка родственник Камалы Харриса. Сейчас, извини, возьмем звонки, Станислав, потом продолжишь. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Вот вы сказали, что вот ушли, потому что увидели, что Соединенные Штаты армия готовится к войне. Так ведь у нас такое мнение, это есть, и не только мое, что ну, любая армия готовится к войне. А наиболее вероятный противник – это для США. Это, естественно, всегда был Советский Союз и сейчас Россия.
Хорошо, спасибо, Евгений.
Потому как вы не заметили это раньше, я не понимаю. И, может, поконкретнее расскажете,
что... Хорошо, значит, вот давай. Мы же тоже вроде бы, да, вас не жаловали?
Ну, что? Вряд ли в 99-м году Россия готовилась к войне.
Ну, вообще-то да, в 99-м году мы, по-моему, в десна целовались.
Россия делала все, что Америка просила до 99-го года.
Да, не забывайте, это 99-й год, это не 79-й год.
И да, Ставка разрабатывает планы со всеми, даже инопланетянами, зомби и все подряд, но реально мы только готовились к войне с Россией. Там ничего не было Китая, ничего не было...
Ну, да,
там
всегда еще не
конкретно
было, да.
Против русской танковой армии,
ну, конечно,
подготовка.
Да, это... Так, сейчас
это никогда не остановило.
Станислав, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я слушаю вас только с начала второй половины. Можно я сначала уточняющий вопрос задам? Вот ваш гость, он, значит, действующий, так сказать, военнослужащий, и сейчас обратно поедет?
Нет. В отставке, значит, Станислав был офицером, вот как выяснилось, капитаном, и ушел, так сказать, вот в конце 90-х, да, Станислав?
Да. Не-не-не, какие 90-х? Я не так, я моложе. Да, 2004-м.
2004, ну, там, на 5 лет, да.
Вопрос, вот в американской армии есть неуставные взаимоотношения?
Так, дедовщина, спасибо.
Да, есть, но это немножко по-другому работает. Там профессиональные сержанты. Вот это вот большая недохватка в русских вооруженных сил. Нету корпуса профессиональных сержантов. Там во всех...
Да, очень важная должность это в армии.
Очень.
Да. Как в полиции, кстати, так и в армии.
И украинской армии тоже. Одна из причин, почему в 22-м году ВСУ так быстро смогло начать реагировать к нашим войскам, это потому что там было, Саша, они пошли...
Американским путем.
Не, это не американский путь. Все профессиональные армии имеют, кроме нас,
почему-то. Кроме нашей, да.
Тоже у японцев, у корейцев, у индонезов, везде. Везде, где профессиональная армия, вот, есть профессиональный сержант. Чтобы стать младшим сержантом в американской армии, это человек, у которого от 3 до 5 лет опыта, который проходит школу на 2 месяца, и который получает... кто получает это самое... Господи, слово вылечил.
Зарплату?
Рекомендацию от своего комрота.
Понятно, да.
Сержант, главный сержант взвода, это штаб-сержант. Это человек, у которого от 6 до 8 лет опыта. Приходит к нему какой-то лейтенант, который раньше не служил, у которого там 4 года или в Вест-Пойнте, или в какой-то военной факультете в университетах. Человек, у которого нулевой опыт. А тут человек, который уже 8 уже лет отслужил. На этой должности, ну, дошел до этой должности.
Всё,
он спокойно может до уровня роты, старший сержант роты, взвода и так далее, спокойно может командовать этим подразделением без офицера.
Все, давай, хорошо, еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый день.
Светлана.
Да, Светлана.
У вашего гостя замечательный русский язык. Он так ребенком его вывезли в Америку, и у него никакого акцента... Ничего нет, это просто удивительно.
Ну, вот видите. Спасибо.
Ну, не, спасибо. Ошибки все равно бывают, я их чувствую, но бывает.
Ой, господи,
так,
у кого их не бывает, да.
Нет, в 16 лет я вообще еле по-русски говорил. Ну, давление было большое. Когда вообще «Красный рассвет» фильм вышел, я вообще дрался. Я и так дрался постоянно. Потому что я жил в городе, ну, опять Шарлотт, в то время был город полумиллиона населения, русскоязычных было меньше 50 человек. Так что, конечно, я дрался...
Я надеюсь, не с ними дрался-то?
Нет, не с ними. Я с ними вообще почти не общался. Так, они тоже пытались скрыть, потому что, ну, давление — это холодная война. 80-е годы, так, климакс холодной войны,
да,
против русских. А когда разница, вот Советский Союз делал фильмы «Злые западные», а Америка делал фильмы «Сволочные русские». Животные.
Ну, там было, да, там было на уровне этого, да.
Там...
Вот, кстати, извини, Сергей пишет, Станислав, донских кровей или запорожских? Луганск, по идее, донской. И видел ли ты памятник Ворошилову в Луганске?
Видел памятник, тут немножко, кубанский казак, но я поступил в казачество. Мои предки, вообще-то, еще служебные люди из-под Иоанна Грозного.
Вот так вот.
Были московские дворяне, которые потом приехали, построили крепость в Ливны Орловской области, Мишины, а потом вот так вот попали,
вот так,
попали на Украину. Сегодняшнее, то, что... Не, не сегодняшнее, извиняюсь. То, что тогда уже была Украина, через Грозный. Моего прадеда и его братьев расстреляли, и бабушка схватила семью, побежала к родственникам в Горловку.
Все, я понял. Да, давай еще, давай.
Начало, это уже 20-е годы были.
Слушаю вас.
А скажите, пожалуйста, вот эти профессиональные сержанты ночуют в казарме или дома?
Так, хорошо.
Не, они, смотря, нет, для сержантов или отдельные казармы именно для младших сержантов и холостяков. Ну, если у них семьи, у них уже свои отдельные квартиры.
Гостиничного типа там, да, 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 на базе обычно.
Да, всегда, у них нормально, да, они не особо богатые такие, роскошные, там вообще-то для сержантов там вообще-то очень часто гетто, честно сказать, на многих базах, это ужасно как смотрится. Ну и для последнее время для солдат тоже очень ужасном состоянии бараки, много статей выходило об этом,
ругали. Сенатская комиссия, кстати, слушала, тот же сенатор Хаули, он говорил о том, что безобразие, то есть, давай мы еще.
Деньги огромные в это вкладываются, все размываются по карманам.
Слушаю вас.
Добрый день. Два коротких вопроса.
Пожалуйста.
Первый. Зачем вы начали передачу с рекламы нетрадиционных ценностей при тренде на традиционные?
Так.
Второй вопрос. Судя по вашему специфическому гуварку, создается впечатление, что вы выходец из дома 2. Не так ли?
Угу. Хорошо. Так, значит, ну, я не знаю, кому адресовали. Я не знаю, уважаемая радиослушательница, какую радиостанцию вы слушали несколько минут тому назад, что нас обвиняете в том, что мы пропагандируем ЛГБТ, сообщество там никогда. И так далее. Да, по поводу вашей второй ремарки, я хочу вам сказать, что понятия не имею, о чем вы говорите, потому что никогда не смотрел, по крайней мере, до конца ни одной передачи. Не могу себе представить, какой говорок, как вы говорите, в «Доме-2». Судя по всему, вы очень хорошо в этом разбираетесь. Я не знаю, Станислав, может быть, ты фанат «Дома-2» нахватался
один
или что?
Один раз 5 минут эту гадость смотрел.
Ну, вот у меня
запретил своим детям. И все, и на этом закончилось.
Я думаю, что уважаемый радиослушатель просто перепутал радиостанции, что-то другое слушало. Давайте мы возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, вот, здравствуйте, как вы, как военный специалист, вот, на ваш анализ, вот, так сказать, оборонный потенциал ВФУ, он, ну, во временном промежутке, он еще сколько может сохраняться?
Простите, ЗФУ что такое? Расшифруйте.
Вооруженные формирования Украины.
Вооруженные силы Украины.
А, ВФУ.
ВСУ.
ВСУ.
Вооруженные силы.
А, все,
силы,
я понял.
В обороне.
Да-да-да, ВСУ, все, да.
Ну,
что думаешь?
Оборон, это такое дело. Конечно, на оборону можно держаться гораздо дольше, чем в атаке, если у тебя люди, которые вообще не подготовлены. Сейчас то, что идет под Харьков, в Харьковскую область забросили весь стратегический резерв остановить наших сил, и туда сейчас бросают просто огромное количество людей, которые вообще никакой тренинг не прошли. Если посмотреть некие ролики, которые там выходят со стороны ВСУ, они там учат людей, с какого конца автомата пуля выходит. Ну, вот на таком уровне. Люди, которые никогда в жизни не держали автомат, которых сейчас будут бросать просто как мясо.
Ну, это люди что под, и делается, да,
под
что
первый
делается.
Артобстрелом. Знаешь, когда готовят солдата, первая вещь, все готовится на уровень реакции, прямо на генетическом уровне. Ты тренируешься так много, так постоянно, как реагировать к артиллерии, как реагировать к засаде. Как раз когда близкая засада, единственный путь выжить – это атаковать. Это идет прямо против всего, что человек может мыслить.
Я понял.
Идти в атаку, наоборот, а не пытаться наоборот. А все это должно, реакция быть автоматически, как робот. Потому что если ты должен остановиться и подумать об этом, ты уже мертвый. Эти люди, у которых никогда никакой тренинг, первый артобстрел, большинство из них будут уже на том свете.
Ну, это и происходит.
Мы и это просто потерям, это геноцид. Да. Это геноцид русскоязычного народа на Украине.
Совершенно верно. Давай мы еще возьмем.
Только биты им просто не дали.
Да. Атаковать
с битами.
Слушаю вас.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
Скажите, пожалуйста, а вот вы служили действительно в американской армии?
Ну да.
Сейчас, давайте я спрошу. Станислав, ты в американской армии служил?
Да, да, уверен.
В американской, поверьте.
Флаг был американский.
Американский, да?
Да, да.
Ну так вот, у меня вопрос будет очень необычный. Скажите, пожалуйста, а вот американцы тоже так же относятся плохо к своим служебным собакам? То есть собачка стоит, ее просто усыпляет, и пошла ты нафиг, называется.
Хорошо, спасибо. Как к собачкам относятся? Ну, не встречал?
Я с ними особо не сталкивался, потому что это военная полиция, и это очень специфические части.
Да, там.
Ну, не, их не усыпляют. Там нормально их отдают солдатам, да, да. Потому что там такая связь от
Я хочу вам сказать, по опыту в целом, я хочу, как говорится, здесь надо отметить, конечно же, отношение к домашним животным и к служебным там очень-очень внимательно. И американцы — это не те люди, которые отличаются там жестокостью. Наоборот, это даже вот если мы говорим вот собачники-собачники, американцы в этом отношении, надо отдать должное. Я, вот сколько я помню, это просто трепетное отношение к своим питомцам там.
Да,
это
да. Все. Бывает лучше, чем своим детям.
Да, к сожалению. Да, да, там фотографии висят там на стене их собачек вместе с детьми. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к вашему
гостю. Пожалуйста.
Я как бывший военный, тоже офицер.
Пожалуйста, пожалуйста.
Почти в таком же звании. А вот по льготам военным пенсионерам вот в США...
Поняли, о льготах, да. Расскажи, пожалуйста, что у нас там? Ну, гребешь деньги лопатой, наверное.
Если отслужил 20 лет, получаешь половину зарплаты последнего звания, которое держал, не меньше 3 лет. Так что 20 лет для офицера, это наверняка, ну, это должен быть уже подполковник. Что получит 50% от ежемесячной ставки.
Сколько это приблизительно так?
Ну, сейчас это где-то выходит 30-40 тысяч в год.
30-40 тысяч.
Грязными деньгами.
Маловато.
Это после 20 лет, после 30 лет. Это если офицер. Сержанты, конечно, меньше получают, да. Конечно. если
30-40 это уже 50%, ты посчитал?
Или 3, это... Нет, 20 это 30, извиняюсь, 20 лет это 50%, 30 или больше это 75%. Ну, 30 лет для офицера, если ты не генерал, я не знаю, что ты
можешь быть. Да, а сколько быть? Зарплата вот майора, подполковника, на, именно зарплаты?
Ну, оно, конечно, уже поднялось гораздо выше. Вот, когда
ну, в твое время, да.
В 2004 году я зарабатывал грязными деньгами, как капитан, который уже вот промоутабл, так что это уже готов стать майором. И там еще количество лет входит
в эту форму. Да, да, там много, да, там целых.
72 тысячи.
Ну, пополам, значит, где-то 30 тысяч, да. Значит, это где-то...
Это грязные деньги.
Да, грязные деньги где-то в районе 2500 в месяц,
да, вот что вы себе представляли. Да, 2500 в месяц, это 2004 год. Ну, конечно, человек с таким же уровнем опыта в любой гражданской профессии такой, как
да, конечно, бизнес, да,
зарабатывал это, бы на да. треть больше.
Станислав, у нас время подошло к концу, пролетело быстро. Я тебя хочу попросить, потому что огромный интерес, много сообщений. Придешь к нам еще, да, продолжим разговор. Спасибо большое тебе, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого-самого доброго. У нас был в гостях Станислав Крапивник. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Всего вам самого доброго.